Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Жижков.
И Виталий Дымарский.
Сегодня у нас очередная тема. 70 лет назад прошла, началась и закончилась знаменитая Ялтинская конференция, хотя ее, по-моему, официальное название все-таки Крымская конференция, на которой, как принято сейчас говорить, собственно говоря, были оговорены и были созданы, вернее, фундамент послевоенного устройства мира. И вот об этом мы сегодня будем говорить в связи с 70-летием, естественно, того события, с Леонидом Млечиным, историком, писателем, публицистом, журналистом. Как вас еще, Леонид Михайлович, назвать
только
еще?
Точно не историком не смею претендовать на это высокое. Я любитель истории,
Вот мы здесь и собрались, три любителя истории.
У наших преемников любители истории с другой стороны.
Ну, первый вопрос, Лёнь, такой. Существует такое мнение, что на этой конференции Сталин обыграл и довольно крупно своих собеседников. Можно так это сказать или нет?
Нет, также это не соответствует реальности, так же, как не соответствует реальности представление о том, что в Ялте поделили Европу. Это произошло закономерным образом, без, даже не будь Ялтинской конференции, вот линия разграничения...
По факту присутствия войск.
Совершенно верно. По линии разграничения, с одной стороны, Красная Армия, с другой стороны, войск-союзник. Вот там, где эта граница прошла, там Европа и рассеклась на восточную и западную, как уж потом стали говорить. Ялтинской конференции что обсуждалось из важного? Это договорились о том, когда Советский Союз вступит в войну с Японией, что было важно для Соединенных Штатов. Договорились о том, что Франция будет включена в состав великих держав, что было важно для Англии. Окончательно договорились относительно Организации Объединенных Наций. Если вы помните, туда помимо Советского Союза вошли еще, как ни странно, это казалось всем остальным, Белоруссии, Украины, но Сталин на стоял и в конце
более
концов
того,
приняли.
Это... Того, Сталин же ставил вопрос еще и о Литве.
Он вообще сначала все республики. Да. По этому случаю во всех республиках были созданы наркоматы иностранных дел, что тогда в стране всех удивлялось, с какой стати наркоматы иностранных дел. Но на все республики Рузвельт никак не согласился, написал, что тогда пойдет все штаты принимать. Тогда Сталин сказал, ну, три республики, Украину, Белоруссию, Литву. Ну, или хотя бы Украину и Белоруссию. Украину и Белоруссию приняли. Договорились о том, разграничении линий, поскольку ясно было, что Германия уже побеждена, то вот о секторах оккупации. Договорились, между прочим, о таком важном пункте для многих людей, как договорились, я помню, 11 февраля подписали, о том, что все советские граждане, которые окажутся в зоне оккупации союзных держав, будут переданы Советскому Союзу, в том числе те, кто будет застигнут в немецкой военной форме. И на основании этой договоренности всех власовцев, во главе с самим генералом Власовым, все они будут переданы потом Советскому Союзу.
Там не только советские граждане, там большая часть попала просто эмиграция, кто даже не имел советских паспортов.
Не имел, значит, все, значит, вот они были все приравнены к одной категории. Договорились вот еще о чем. Почему в первый день заседания первый заместитель начальника генерального штаба генерал Антон попросил союзников нанести бомбовый удар по ключевым центрам Германии, чтобы помешать переброске немецких войск на Восточный фронт. Назвал несколько центров, в том числе Дрезден. И Дрезден через несколько дней был сожжен.
То есть это было согласованное решение?
Это было просто по просьбе Красной Армии. Дрезден сейчас, по последним данным, там погибло 25 тысяч человек.
250?
Нет, не так много. Нет.
25?
И это, видимо, был ответ на действия Красной Армии, которые по просьбе Черчилля, да, вот было наступление, когда спасали фактически союзников под Арденнами.
Дело в том, что на самом деле, нам сейчас это может показаться странным, но существовало теснейшее сотрудничество между вооруженными силами союзников, объединенных наций, как тогда говорили, и, конечно, на самом деле все друг другу помогали и шли навстречу в той степени, в какой это было возможно. Вот это такого позитивного. Дальше начались проблемы. Проблема была ключевая, связана с Польшей. С Польши...
Вот, Леонид, можно я чуть-чуть даже переформулирую этот вопрос и эту тему? Вот было за столом три человека, да, три великие державы. Была еще Великая Британская империя, которая еще была, да, 45-й год. Еще даже Индия не вышла.
Еще никто не сомневался в ее величии.
Еще никто не сомневался в ее величии, и во главе стоял великий Черчилль. Да, безусловно, были великие Соединенные Штаты, которые к тому времени за счет Ленд-Лиза и за счет Второго фронта вышли на первые роли. И Советский Союз. Можем ли мы примерно хотя бы описать, как виделся каждый из этих трех сторон будущий мир? Видели ли, вот у меня такой вопрос, очень простой, даже школьный, да, видели ли они более-менее одинаково будущее устройство мира, или все-таки три этих взгляда были разные?
Или было два на одного?
Да.
Нет, ничего общего между ними.
Вот это очень интересно.
Во-первых, они все трое представляют совершенно разные слои общества, если можно так выразиться. Конечно, Рузвельта тоже, условно говоря, можно назвать патрицием, но это все-таки американский патриция. Он вырос в Соединенных Штатах, он совершенно не представлял...
В очень известной семье.
Да, но он совершенно не представлял себе остального мира, он просто не понимал... Он был, между прочим, тяжело болен, фактически смертельно.
Фактически там оставалось ему сколько? 3-4
Он в апреле
месяца.
Умер. Он умер в апреле, не дождавшись победы. У него, ну, помимо тяжелого полимелита со всеми осложнениями, у него уже была тяжелая ишемическая болезнь сердца, и плохо кровеносная система плохо питала мозг, и даже потом стали говорить, что он плохо понимал Сталина во время Ялтинской конференции. На самом деле он вообще не мог понять, что такое советская сила. Он, в принципе, этого не мог понять. И он видел, конечно, все по-другому. Он, Рузвельт, предполагал, что сразу же после победы над Германией американские войска немедленно вернутся на родину. Он писал Рузвельту: не просите меня оставаться в Европе и заниматься вашими делами. Все делайте сами, мы возвращаемся немедленно. У нас есть Япония, вообще наши собственные дела. И Америка мечтала вернуться назад к изоляционистской позиции. После Первой мировой войны,
да.
Конечно. Мечтал, и он... Единственное, что он понимал, извлекая опыт как раз из Первой мировой войны и последующего периода, что некая международная организация, которая попробовала бы предупреждать войны, чтобы американцам не пришлось в третий раз уже высаживаться в Европе и спасать Европу, так в их восприятии это было, создать международную организацию, которая была бы таким международным полицейским. Он Молотову говорил: после этой войны, Второй мировой, надо, чтобы осталось 4 полицейских. Это Соединенные Штаты, говорил, Советский Союз, Англия и Китай. Не Маудзедуновский Китай, а тот Чан Кайшик, который был союзником американцев. Эти 4 державы получат право иметь оружие.
4 таких семейных шерифов.
Да, совершенно верно. Он так и сказал, полицейские. 4 полицейских, которые будут наводить порядок в мире. Поэтому он согласился на создание Организации Объединенных Наций. Но, тем не менее, он видел роль Америки, устранившись от европейских дел. Черчилль-то, ну вот мы с вами сказали, что никто не сомневался в величии Британской империи, но Черчилль-то видел катастрофическое положение.
Изнутри знал.
К концу Второй мировой войны это была истощенная страна, которая, и сразу после войны это будет видно, поэтому он, конечно, пытался каким-то образом сохранить позиции, пока вот еще это великая держава, сохранить эти позиции в мире и как-то повлиять, и каким-то образом посодействовать тем странам, перед которыми он ощущал ответственность. Он как глава Англии, в первую очередь, перед Польшей. Сталин же, насколько мы можем судить, когда говоришь о Сталине, его намерения всегда трудно, потому что он, бумаг не оставлял, вообще бумаге не доверял своих мыслей, и ни с кем никогда откровенно не разговаривал, во всяком случае, в взрослом возрасте. Но, видимо, он ставил две задачи. Первое. Ему нужно было, чтобы мир, великие державы, признали новые границы Советского Союза, то есть включение в состав Советского Союза Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины, отрезанных от Польши, Бессарабии и Буковины, которые между двумя великими...
Восточная
прижала...
Пруссия появилась уже в Ялте или уже в Познане?
Нет, это уже после. Это уже все после. Угу. И Буковины, и Бессарабия, которые принадлежали Румынии между двумя войнами. Это первое. Второе. Он хотел создать пояс дружественных держав. И это он как раз в узком кругу говорил, что эта война отличается от предыдущих. В этой войне кто занимает территории, тот их и переустраивает. Устраивает там тот социальный режим, который считает нужным, и иначе быть не может. И вот тут-то и было принципиальное столкновение между, условно говоря, как всякое сказали, Западом и Востоком. Потому что, в принципе, и Соединенные Штаты, и Великобритания не спорили с тем, что те государства, которые соседствуют с Советским Союзом, которые тем более освобождают Красную Армию от немцев, там должны быть дружественные режимы. И 6 февраля Рузвельт писал Сталину и говорил, что мы никогда не поддержим недружественного вам правительства в Польше. вопрос состоял в том, что есть сфера влияния. Американский посол здесь в Москве, Аврел Гарриман, беседуя с Молотовым, говорил, что мы понимаем, что вы должны иметь особое влияние в государствах вот этих вот восточноевропейских, но вы понимаете, надо же как-то это все облечь в какую-то форму, чтобы не было ощущения, что у вас в Румынии или еще где-то марионетки. И тут в стенограмме бесед, которая хранится в Министерстве иностранных дел нашем, написано, что, мол, то далее у нас с Гарриманом возникла небольшая дискуссия относительно демократии там в Венгрии и Румынии, а демократии вообще. То есть, что, в чем противоречие? Есть и Великобритания, и Соединенные Штаты понимали. Конечно, эти государства не могут быть враждебными Советскому Союзу. Нет вопроса. Но между дружественным режимом и, условно говоря, режимом, который устанавливается с помощью штыков, есть некоторая разница. Вот из-за этой разницы возникло, а, разделение Европы, б, потом возникла холодная война.
А почему именно в Польшу так уперлись? Ведь была же Чехословакия. Тоже не маленький вопрос. Да, была Венгрия.
Ну, как сказал Рузвельт на этой же конференции.
Я нашел такую цифру, что 25% времени они посвятили Польше. Почему именно
Польша? Как сказал Рузвельт на этой же конференции, это Польша – это наша вечная головная боль.
Из-за Польши началась Великая война. Конечно, так. Из-за Польши Англия и Франция вступили во Вторую мировую войну. Польское правительство после того, как было оккупировано, эмигрировало в Великобританию. Конечно, англичане, американцы тоже. Там было, кстати, немалое количество. У Рузвельта было немало избирателей поляков, а в Соединенных Штатах это имеет значение.
Нас, конечно, для Советского Союза это был болезненный вопрос.
У нас с другой стороны было, да.
Вообще не обсуждается.
Поэтому вопрос о Польше возник каким образом? Ну, раз Польшу освобождают, логично, что туда возвращается иммигрантское правительство. Логично с точки зрения
Запада,
Лондона и Соединенных Штатов.
А Сталин говорит, нет.
Конечно. Дело в том, что вот в чем проблема. Значит, отношения с Польшей были прекращены в 1939 году, после 18 сентября, как Красная Армия вступила с другой стороны, и польское правительство оно было признано несуществующим. Когда Советский Союз вступил в войну, когда на нас напали немцы уже, тогда были установлены отношения с эмигрантским правительством Польши, находившимся в Лондоне, со всеми эмигрантскими правительствами там. И там был отдельный посол, помимо посла Великобритании, был посол при этих эмигрантских правительствах Богомолов. Но эти были дружеские отношения, начали формировать польскую.
Мы признавали легитимность.
Конечно.
Ты Сталин встречался с ним в 1944 году, с Михайловичем?
Но дальше вот какая произошла проблема. Катынь. Дальше немцы под Смоленском открывают могилы расстрелянных польских офицеров Катынь. И поскольку сомнений никаких в том, кто это сделал, у немцев нет, то они совершают невероятный шаг. Они приглашают осмотреть могилы не только Международный комитет Красного Креста в Швейцарии, но и польское эмигрантское правительство, которое они не признают. Но они настолько уверены в силе своей аргументации, что говорят, да вы приезжайте и посмотрите сами. И поляки говорят, мы поедем. И вот после этого Советский Союз разрывает отношения с этим польским эмигрантским правительством. Итак, это просто враждебная структура. Глава тогдашнего польского правительства генерал Сикорский гибнет там в известной авиационной катастрофе, там разные подозревают. С моей точки зрения, просто случайно, как бывает на войне и вообще в авиации. Вроде Николаевича, глава крестьянской партии, но все равно их не признают, потому что все равно рассматривают как враждебную структуру. В Польше будет свое правительство коммунистическое.
Да, но по поводу коммунистического, там, значит, когда начались эти разногласия в Ялте, то, по-моему, все-таки в конечном итоге, как бы, во всяком случае, на бумаге или устно, была в конечном итоге договоренность о так называемом коалиционном правительстве.
Конечно.
Которое, значит, должно состоять из эмигрантов.
С участием зарубежных политиков, как там было сказано.
Ну, правильно, это же 45-й год, мы еще вместе воюем, не сосорятся, никто не собирается, конечно. Поэтому, да, как бы договорились, но эту формулу все понимают по-разному, понимаете. В Англии понимали так, а у нас в стране по-другому. Поэтому...
И всеобщие выборы были.
Ну, это выборы ведь тоже можно же проводить разные. В Северной Корее тоже проводятся
почему
выборы.
Почему англичане и американцы согласились с новыми границами? Границами Польши. Вот какая была их
на мудрость? Западе,
на Западе и на Востоке, потому что они фактически признали новые западные границы и новые восточные границы Польши. С огромными потерями территории, населения и так далее. Какая была их аргументация?
Советский Союз имеет право.
Он освободил.
Да, он освободил. Непризнанным оставалось только присоединение Прибалтики для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не признали этого никогда. Но инкорпорацию Западной Беларуси и Западной Украины все признали. Вознаградили Польшу за счет Германии. Тем более не было проблемы. Германия должна быть наказана.
Отодвинули границу.
Не просто даже
депортация миллионов людей.
Не просто даже наказана, а ведь они долго же не могли решить. Может быть, вообще не нужно никакой Германии. Вообще.
А что ты сказал на той же конференции, то Черчилль, по-моему, что или Рузвельт, не помню, что у этой страны не должно быть будущего.
Вот как раз, Леонид, расскажите нашим слушателям, вот как решалась судьба Германии, потому что там было несколько вариантов. То есть был вариант единая Германия, был вариант разделить ее на 4 разных государства и так далее. Как обсуждался вообще судьба
Германии? Первый вариант был в Тегеране, когда Рузвельт предложил на 5 государств разделить.
И учитывался ли опыт вот Версаля? То есть они понимали, что вот есть опыт Версаля, опыт репараций, который привел Гитлера к власти. Вот это они осознавали или нет, участники?
Осознавали, конечно.
Все трое?
Дело в том, что в Первую мировую не произошло главное. Германия проиграла войну, но немцы этого не ощутили, потому что оккупации это не было. Война закончилась, и вот на той линии фронта все остановились. Угу. И вот главный символ поражения в стране – это марширующие по твоему городу вражеские войска, иностранные войска-победители. Этого в Германии не было. Поэтому у немцев после Первой мировой войны осталось ощущение, что они вовсе ничего не проиграли, что это обман, потому что они же побеждали. Дело в том, что немецкая пресса до последнего момента писала, что мы побеждаем. И действительно, еще в 18-м году, еще летом они наступали на Париж, а потом все рухнуло в один момент. Но поскольку не вошли в Берлин со всех сторон оккупационные войска, угу, у них не было ощущения, что они проиграют. Поэтому на сей раз уже было ясно, что вся территория Германии будет оккупирована, что вся военная промышленность будет уничтожена, может быть, и вообще всю промышленность уничтожить. Я уже даже не буду цитировать слова насчет того, что, может быть, всех немцев кастрировать. Это тоже звучало и произносилось высшими должностными лицами, не буду говорить, кем конкретно, но эту фразу произносил, что они больше точно никогда уже нам не угрожали. Значит, вообще, может быть, всю промышленность уничтожим. Вообще всю. Это вот так вот обсуждалось. Просто вообще, чтобы они никогда не смогли никакого оружия производить и больше нам не угрожать. Они никак не могли договориться. На самом деле, этот вопрос оставался нерешённым ведь до Потсдама.
Не было общего понимания? У каждого было свое понимание? Или даже у каждого в голове не было понимания?
Не было. Не было понимания, потому что, действительно было непонятно, что делать. Опыта такого не было, и не было понимания. Никто не знал, как лучше поступить. Потом ведь, на самом деле, поступили совсем по-другому.
Тем не менее, в Ялте был все-таки зафиксирован принцип, что Германия будет разделена, и это должно фигурировать в акте о капитуляции.
Да, она должна быть разделена на оккупационные секторы, и она должна расплатиться за то, что она сотворила, за репарацию. И расплатилась, между прочим.
Германия. Как там появились французы?
Это был главный вопрос.
Одно из чудес Второй мировой войны, что французы стали внезапно победителями.
Это дело Черчилля. Черчилль хотел, чтобы Франция получила, так сказать, право быть великой державой и тоже вот принять участие в этом деле победителя.
И Сталин, в конечном итоге,
Сталин был против.
Сталин не хотел. Дело в том, что Деголь ему не понравился. Еще больше Деголь не нравился Рузвельту. Рузвельт вообще его терпеть не мог. Но Деголь и Сталину не очень понравился. Кстати говоря, Деголю Сталин еще больше не понравился. Деголь, вернувшись из Москвы в Москву, записал, что весьма прозорливо, что Сталин сделает на оккупированных им странах все, что сочтет нужным. Он был человеком молодым, Деголь, достаточно проницательным. И он не понравился Сталину. Но в конце концов потом смирились и, в общем, правильно сделали, потому что, представьте себе, Франция, проигравшая в ужасном, полный упадок. Деголь в этом смысле был гениальным политиком, ведь он, приехав в тылу освободивших Францию англо-американских войск, сказал: французы, вы победили немцев, вы освободили свою родину, вы победители, празднуйте и танцуйте. Он танцы разрешил, ведь при Петене, при маршале Петене танцы были запрещены на территории Франции, и оккупированы, не оккупированы. Он разрешил танцы и посчитал все победители, и довольно быстро сошло на нет, даже уничтожение, борьба, наказание коллаборационистов очень быстро сошло на нет, потому что он считал, что психологически важно сказать французам, вы победили, чем наказать всех этих негодяев. И больно много было негодяев, но это отдельный разговор. Во Франции их оказалось слишком много.
Да, и Черчилль-то был заинтересован, как я понимаю, вот в признании Франции победительницей, так сказать, выдвигая такой аргумент, что Франция ближайший сосед Германии, и она, так сказать, должна сдерживать вдруг потенциальную угрозу, которая могла бы исходить от Германии.
Конечно, но Черчилль рисовалась опять эта картина Европы весьма реалистическая, на котором Германии нет, одни слабые и разрушенные государства. Это означает доминирование Советского Союза 100%. Причем он отдавал себе отчет в том, что Англия без Соединенных Штатов не представляет никакой силы. Она действительно была и разорена, и разрушена к концу, и банкрот, ну и вообще все, что уже. Поэтому, конечно, хотел, чтобы какое-то государство там появилось для баланса сил. Это же британская политика вековая, баланс сил.
Почему Сталин с этим согласился в конечном итоге?
Ну, потому что он тоже шел на какие-то компромиссы. Но надо понимать, что, видите ли, если я правильно понимаю Сталина, он для себя тоже провел черту. И она будет действовать, между прочим, все послевоенные годы в холодной войне.
Кроме Австрии, пожалуйста,
вот
потому что из Австрии все-таки мы ушли в 50-м
моя
году.
Территория, а вот это ваша территория. И я на своей территории делаю, что хочу, а вы на своей. Я не строю авианосцы. И не лезу в ваши дела. Я, в конце концов, вы меня попросили уйти из Ирана. Вот ведь холодная война, на самом деле, началась с ситуации в Иране. Ну, напомню, на всякий случай, нашим слушателям, что во время войны Иран был с двух сторон оккупирован. С одной стороны, вошли британские войска, с другой стороны, советские.
И в Тегеране была встреча.
Совершенно верно. Для того, чтобы там был маршрут поставки помощи там, и так далее, договорились, что после войны войска уходят. А в 46-й год Красная Армия не уходит. Более того, там... ведь большая часть Азербайджана, это часть Ирана, часть Ирана, там возникает Азербайджанская республика, возникает Курдская республика, ну, естественно, с помощью Красной Армии, при помощи наших специалистов и так далее. Сейчас есть на сей счет огромная литература, кто интересуется, может почитать. Но когда Соединенные Штаты поставили вопрос серьезно, что вы обязаны, мы договорились, и вы обещали, что вы выведете войска. И Сталин, разговаривая с послом американским, он говорит, ну как, у нас бакинские нефтепромыслы истощаются, нам нужна нефть. Мы из-за этого, американский посол, он говорит, вы обещали, вы должны уйти. И что делает Сталин? Он выводит войска, между прочим, бросив иранский Азербайджан и Курдскую республику на растерзание в 46-й год. В прямом смысле на растерзание, потому что там вырезали людей. Часть там открыли границу, и часть руководства Пешавари, лидером иранского Азербайджана, они ушли на территорию советского Азербайджана. И часть курдов во главе с Барзани, потом расселяли, они ушли, остальных вырезали. То есть, это не моя территория. Сталин, в конце концов, согласился не поддерживать коммунистов греческих, которые восстали. Так? То есть, это не моя территория. Но уж, извините, на своей территории, Польша моя территория, Чехословакия моя территория, я делаю то, что считаю нужным. То есть, у него было своеобразное понимание. Он шел на компромисс. Ну, вот в рамках вот такой вот негласной договоренности.
А как представляла себе вот эта большая тройка, все-таки будущее Германии вот с точки зрения ее государственности, да? Ну, оккупационные зоны, понятно. Но не предусматривалось ведь образование в ПРГ.
Или это они уже позже начали обсуждать, когда контрольный совет был создан, и уже там в 1946-1947 году, когда первые вот эти трения уже серьезные пошли.
То есть вся система управления должна была замыкаться на контрольном совете, но это тоже не очень серьезно.
Нет, то, что вот уже произошло после разгрома, это уже совсем другая статья. До лета 45-го года они никак не могли решить вопрос о том, сохранится ли Германия как государство, не был решен. Конечно, он сюда же в Потсдаме не был решен. Они твердо до конца не решили. Потому что, ну, действительно, они хотели, они все хотели, чтобы Германия больше точно не представляла опасности. И если говорить об так вот, знаете, о положении немцев в 45-м году, то можно сказать, что эта страна не просто проиграла войну, а потерпела катастрофу. Она просто потерпела катастрофу. Миллионы людей погибли. Миллионы людей выселены. Вот они там все. Сколько было счастья, когда присоединили Австрию. Сколько было счастья, когда отрезали от Чехословакии Судетскую область.
Потом
и присоединили к Рейху. Потом же
всех депортировали из Польши, из Чехословакии.
Просто
из
депортировали. Да. Их гнали так, что они в пути еще и умирали. Они еще издевались. А старики и дети умирали просто.
Это, значит, миллионы людей.
Ну, это огромное число людей. Их просто изгнали оттуда с криками радости и счастья. Мы снимали фильм несколько лет назад и проехали по всей Судетской, бывшей Судетской области, во всех этих городах. там я заходил во все книжные магазины, искал историческую литературу. Такое ощущение, что там никогда не было немцев. Только на одном здании нашел
запах.
Что здесь Шиллер здесь написал свою одну из своих знаменитых. Нету, в истории нет такого. Это все немецкие города. Они переименованы. Их больше, ну, в немецкой истории нет, они, немцы оттуда исчезли. А как они радовались, когда их присоединил Гитлер? Значит, это изгнано-то, разрушено, промышленность разбомблена, она оккупирована. И главное, что вполне возможно, не будет такого государства Германии. Они умирали с голода. Летом 45-го года никто не знал. А зима 45-го на 46-й была еще особо холодная, и немцы умирали от холода, голода. Они продавали своих женщин, превращали женщин в проститутки. Носило массовый характер, просто тотальный характер. И таким образом
чтобы
они пытались
покинуть.
Ну, чтобы выжить, они бродили среди развалин. Если ты берешь дневники Юнгера, это знаменитый немецкий писатель, в основном по Первой мировой войне, но есть его дневники.
У Гюнтера Грасса это есть в последних вот мемуарах, он тоже все это
описывает. У Юнгера это острее, потому что он написал это тогда, Грасс сейчас вспоминает.
Да.
Вот эти вот тени, которые бродят среди развалин. Нет такой страны, вот у них было ощущение, что страны такой нет. Ее вполне могло не быть. Союзники могли принять решение, что Германии больше не будет. Они могли ее поделить на много частей, и так и было бы. Ну, мы не знаем.
Там Бранденбург.
Ну, ну вот, Германия была среда из огромного числа.
Да, было очень много планов. Там Черчилль говорил о Дунайской Федерации, да, о том, чтобы там юг Германии отошел бы к Австрии, там создать Дунай. В общем, там миллион было вариантов всяких. Но вот Леонид Михайлович у нас разводит руками.
Я хотел еще один вопрос задать. Когда они собирались в начале февраля в Крыму, уже было примерное понимание у военных, по крайней мере, какие зоны окажутся под контролем западных и СССР. То есть понятно было, что Берлин будут брать именно наши? Или тогда это еще было открыто?
Нет.
Нет, нет, все еще было примерно.
Все было открыто, да?
На самом деле шли бои, ведь...
Наши были тогда где уже в начале февраля? Они уже были на территории Германии.
Да, конечно.
Уже полностью
нет, бои шли на территории Германии, да, но вермахт сопротивлялся отчаянно до последнего.
И там, и там?
Везде он сопротивлялся отчаянно и до последнего. Капитулировали только в Италии. Потому что немецкие вожди понимали, что их ждет, и не только Гитлер. Понимал, скажем, министр вооружений Альберт Шпеер, который очень хотел остаться министром как можно дольше. Поэтому все, что могло работать, работало на армию фронт, и они продолжали сопротивляться уже под новыми лозунгами. Значит, спасем страну там, от русских азиатов. Уже были лозунги все изменены. Спасите, спасите отчизну, спасите свою семью. И они отчаянно сопротивлялись. Эти последние месяцы 45-го года вовсе не были легкими. Потери были огромными. И кто войдет в Берлин первым, тоже было совершенно неизвестно. И, кстати, тоже сейчас уже последнее десятилетие породило массу споров среди историков, в том числе американских. Я считаю, что американцы, если поспешили, могли бы взять Берлин. Не знаю. И, в общем, на самом деле это не имеет большого значения. Но это были очень тяжелые бои. И тогда еще точно никто не знал, когда закончится война, в какой день удастся разгромить немцев. Это было вообще очень тяжелая война.
И вот как они решали судьбу Берлина? Ведь это же тоже та мина, которая была заложена на десятилетия вперед,
ну,
раздел Большого
так
Берлина.
Так же, как всю Германию,
да,
как я
раздел
понимаю,
Большого Берлина.
На зоны.
Потом договорились. Нет, это потом договорились. Угу. Никто же не знал,
это
кто возьмет.
Это Познаме, да?
Нет, это раньше. Нет, это договорились раньше.
По ходу дела.
Конечно, да? Обменяли. На самом деле, это, между прочим, и Громыко, наш министр иностранных дел, когда по этому поводу что-то высказывали, всегда говорил, что нет, все было сделано справедливо. Американцы отдали часть Тюрингии, получили, американцы, англичане, французы получили сектора оккупационные в составе Берлина. Так что нет, все было сделано вполне осмысленно и тогда ко всеобщему удовольствию, в тот момент.
Вот один вопрос, который меня мучает уже очень много лет, между прочим. Потому что, будучи в Потсдаме, и где, как известно, все-таки были окончательно подписаны все документы по послевоенному разделу Германии, я увидел такую небольшую экспозицию, которая там выставлена до сих пор, да, в Карлсхорсте. Нет, не в Карлсхорсте, а в Потсдаме. Вот. И там на этой экспозиции... Это небольшая экспозиция «История планов послевоенного раздела Германии». И что меня, конечно, там совершенно поразило, это было очень много лет назад, но вот до сих пор сидит в голове, да, это дата первого плана послевоенного раздела Германии. Это ноябрь 1941 года.
Нет, ну... в генштабе любой страны лежат любые военные планы, в том числе на случай высадки пришельцев.
Но... в ноябре 41 года между союзниками, между Советским Союзом, англичанами и, по-моему, уже американцы даже там были, по-моему.
Нет, сразу, но американцев, скорее всего, не было.
Сразу были, несмотря на то, что они еще не вступили в войну.
Ну, конечно, сразу стали договариваться о сотрудничестве, о том, что будем делать. Но это весьма, тем не менее, были абстрактные планы, да. Они были достаточно
конкретные,
там вполне. Нет, я имею в виду, что...
по карте проведены все линии были.
Ну, это было... Я думаю, что это была такая своего рода психотерапия для такой поддержки самих себя. Да, в ноябре 41 года Берлин в прицел виделся еще очень далековато.
Это у нас сейчас перерыв будет небольшой, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Продолжение программы через 2 минуты.
Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Беседуем мы сегодня с Леонидом Лечиным о итогах, о ходе и итогах Ялтинской конференции 1945 года, которая исполняется, как нетрудно подсчитать, 70 лет.
Между прочим, вы знаете, ведь осенью 41-го тоже никто не знал, что это так долго продлится. Когда Сталин там, выступая вот 7 ноября, говорил, что там еще немножко, там, он верил, он не врал в тот момент.
То есть он верил, что блицкриг захлебнется, что удастся нанести ответный удар.
Конечно, недооценивали мощь вермахта, переоценивал по-прежнему свои вооруженные силы. Может быть, он питал некоторые иллюзии относительно союзников, что они быстрее смогут вступить в войну. И у нас часто этот упрек звучит в отношении американцев.
Очень поздно открыли Второй фронт.
Но забывают одну маленькую вещь, что Соединенные Штаты до вступления во Вторую мировую войну, как военная держава, были где-то на уровне Португалии.
И ВПК не было. Они же фактически это ВПК создавали с нуля, с колес.
Но ВПК... то есть переход на переход промышленности на военные рельсы дался легко этой стране. Ее гибкой, как бы сейчас сказали, инновационной экономики это заняло несколько месяцев. Ведь там нет же государственных предприятий. Все частное, это мгновенно произошло. И они стремительно выкинули на рынок, вооружение в колоссальных количествах, обережали весь мир. Но армии, то есть непосредственно вооруженных сил, они были на уровне по численности, на уровне Португалии. Это ничтожные вооруженные силы. Флот мощный, а пехоты нет, сухопутные войска. Мы вот хронику смотрели, какой-то деревянный танк, деревянные маневры. Это вот 40-й год. Поэтому просто для того, чтобы объявить призыва не было. Значит, надо было объявить призыв, начать обучать офицеров. Это потребовало серьезного времени, только кажется, что это можно сделать быстро.
Кстати, мало кто знает цифру, что Соединенные Штаты за годы Второй мировой войны мобилизовали 12 миллионов человек. Была колоссальная военная машина. Одних кораблей было построено военных 24 тысячи, 100 тысяч танков и так далее. То есть это колоссальная была мощь.
Мощь экономики вот тогда проявилась. Но еще заметим, что у них была своя война на Тихом океане, потому что вообще-то Гитлер на них не нападал. На них напала Япония. Они, вообще говоря, могли воевать только с Японией, больше ни в чем не принимать участие. И основная часть американского общества ведь этого хотела. Ведь Рузвельта переизбрали в третий раз после того, как он заявил, что я не пошлю американских солдат в Европу. Он поклялся об этом американскому народу. Твердо понимая, что надо это сделать, потому что он-то понимал опасность Гитлера. Но американцы не хотели вмешиваться. Реально не хотели. Это же не их война. На них-то Гитлер не нападал.
Пришлось переубеждать свою собственную страну.
Мы забываем одну вещь. Гитлер напал на Польшу, Гитлер напал на Францию, он воевал с Англией, он напал на нашу страну, на Соединенные Штаты. Гитлер не нападал и напасть никак не мог. Дирижабль он мог послать.
Но немецкие подводные лодки все-таки топили.
Это уже потом и в другой ситуации. Они топили суда, предупредив, что не надо это делать, на которых везли оружие для Англии, с которой они находились в состоянии войны. Но на территорию Соединенных Штатов они нападали. То есть Рузвельт сделал огромное дело, и мы, граждане России, должны быть ему благодарны за то, что он с большим трудом все-таки мощь американской экономики И он бросил на чашу весов рядом с нами. Это большое дело.
Возвращаясь к Ялте.
20% ленд-лиза был в Советский Союз.
Знаете что, я по-простому скажу. Если бы американцы не помогали, я бы не участвовали. Погибло значительно больше наших ребят. Вот и все. Вот это главное, что имеет для меня значение. Они приняли участие. Какое приняли, такое
да
приняли. И слава Богу, да.
Учитывая их помощь и гражданство.
Да, меньше людей погибло конечно. Наших. Вот из этого
возвращаясь в Ялту или к Ялте, там вот эта вот история с вступлением Советского Союза в войну с Японии, да, о чем у нас, кстати говоря, очень часто забывают, что вообще, что Вторая мировая война закончилась не 9 мая, да,
а 3 сентября.
Но там, в Ялте, этот вопрос обсуждался, вот Личин уже об этом говорил, но условием Сталина, который Рузвельт вроде как бы принял, да, это была как раз передача островов.
И Южного Сахалина.
Речь шла нормально о возвращении тех территорий, которые Япония оттяпала в годы первой неудачной войны 1904-1905 годов, и с этим согласились. И это, кстати говоря, союзники никогда не оспаривают. Если уж говорить об этой истории с островами, то, может быть, нашим слушателям будет интересно, спор-то возникает там из-за нескольких островков, которые Япония называет не входящими в состав Курильской гряды. Из-за этого весь спор. Вот с этим возникла проблема. На то, что гряда Курильская и Южный Сахалин отходят Советскому Союзу, никто не возражал, никто не спорил. Японцы...
Ну, да, японцы сегодня не говорят о Южном Сахалине.
Нет, они об этих четырех.
Это Компартия говорит. У них проблемы. У нас были проблемы с японской Компартией. Вот японская Компартия требовала возвращения японцев всех, из Сахалина целиком, и всех Курильских островов. И когда они приезжали сюда, в Москву, на переговоры, наши партийные руководители с ума сходили. Я читал, записи бесед. Михаил Андреевич Суслов придумал, сказал, дорогие товарищи, что мы сейчас будем о этих мелочах спорить. Когда весь мир станет коммунистическим, не понадобится ничего делить.
В Японии просто, наверное, нельзя быть политиком, не занимаясь территориальным вопросом. Не требуя возврата.
Японцы просто... уверены в том, что вот эти четыре островка, они точно принадлежат и Трубку, Наши, Хабамай и Щикотан. Хабамай – это три маленьких атолла, что эти все вот острова точно вот, они точно японские, их надо вернуть.
Проблема там именно в том, что они не входят в Курильскую гряду, по их мнению.
С точки зрения японских ученых, картографов и политиков, они не входят. А мы считаем, что входим, потому что так получилось в ходе военной операции.
Вот еще вопрос очень интересный. Это Китай. Китай, одна из пяти держав-победительниц, да, один из членов Совета Безопасности с правом вето. Как это получилось? Это что, это американцы пролоббировали? Или Сталин тоже был заинтересован в том, чтобы Китай, в тот момент это был Чанкашийский Китай, еще не Маоистский Китай, как получилось, что Китай был введен в число великих держав-победительниц?
Китай воевал с начала 30-х годов.
С Японией.
Да.
И более того, очень многие считают, китайские историки и японские, кстати говоря, что вот это, что Вторая мировая война началась не в 39-м году.
Началась там, или с 30-го.
Япония там увязла в полной программе.
А с Китая, китайско-японского конфликта.
Да, который продолжался все 30-е годы, потому что Япония планомерно пыталась захватить весь Китай. Она захватила немало часть.
Она до конца так и не смогла.
Во-первых, трудно было переварить, Япония все-таки небольшая. Большое государство в сравнении с Китаем, даже тогдашним. Но они... Корея – это была колония японская. Значит, Маньчжурию, всю пограничную с нами, они отрезали, превратили в Маньчжоу-го такой, и двигались дальше на север, захватывая все большие части Китая. Китай всегда пользовался все эти 30-е годы военной поддержкой со стороны Соединенных Штатов. Ему поставляли оружие, ему продавали самолеты.
Но там ему тоже помогали.
Сейчас сложно, это более сложная ситуация. Да. Туда отправлялись американские летчики и сражались на стороне Китая. Китай, короче говоря, американское общественное мнение было на стороне Китая в борьбе с Японией, потому что Япония воспринималась как противник для Соединенных Штатов. Поэтому все симпатии. И Чан Кайши, и его жена, когда они приезжали в Вашингтон, их встречали, можно сказать, как родных. Это были ближайшие союзники, партнеры и те, кого американцы поддерживали в этой Великой войне. Что касается Советского Союза, было сложное. Значит, там были параллельно два процесса. С одной стороны, Сталин поддерживал Чан Кайши против Японии. С другой стороны, он поддерживал Мао Цзэдуна против Чан Кайши. Это довольно, довольно безумная история. Потому что он коммунистам он не мог отказать, естественно, в помощи, помогал и оружие. С другой стороны, он также помогал Чан Кайши, чтобы, не дай бог, Японию, которая так весьма вольготно расположилась вдоль границ, чтобы она не захватила весь Китай. Пока она увязла в Китае, она не представляет опасности. Реально ведь боялись нападения Японии. Это серьезно было. Японцы не собирались тут делать, судя по всему, потому что они хотели на юг, их уманили теплые края, а не сибирские просторы. Но это знаете как, это ты точно никогда не знаешь. Поэтому лучше, чтобы они увязли. Поэтому это были сложнейшие процессы помощи одной и другой стране, которые еще воевали между собой постоянно. Вот. А китайцы ведь очень нуждались в помощи. В Китае не было авиации. Китайские летчики не могли летать. Они не могли подняться в воздух, они теряли сознание. Значит, соответственно, китайская авиация – это была авиация или американская, или советская. Других там не было летчиков. Оружия тоже своего хорошего не было. Поэтому, то есть, для нашей страны Китай тоже был партнером и союзником в борьбе с Японией. С Китаем подписали в 1945 году тоже договор с Чан Кайши. Главой Китая Чан Кайши. Между прочим, об уступке военных баз в Порт-Артуре и Дальнем Даляне. Это все Чан Кайши отдал, потому что Мао Цзэдун этого не отдал никогда, его потом назад попросил наш любимец и партнер. Поэтому, ну, не было противоречий, да, да, Китай имеет право быть великой державой, он вынес на своей Китай.
Это не в Ялте же решил.
Нет, это не в Ялте, это потом, не в Ялте, но это потом договорились уже.
Он, по-моему, стал постоянным членом Совбеза чуть позднее, чем...
Да, в общем, короче говоря, Сталин не возражал, потому что, ну да, Китай вынес на своих плечах главную тяжесть войны с империалистической Японией. Принято.
Еще один вопрос, у нас время еще есть. Если вернуться к Объединенным Нациям, да, к новой вот этой структуре, о которой действительно было принято решение в Ялте, как, на твой взгляд, насколько эффективно, что ли, договорились, да, вот по этой структуре? Потому что понятно было, что, значит, Запад, если не право вето, то Запад имеет большинство, и, в общем, Советский Союз как бы оказывается таким аутсайдером, миноритарием.
И вообще мыслилось именно так, да, что у них могут быть
право вето, это, как я понимаю, была идея Сталина.
Или они исходили из того, что вот эти как бы великие державы-победительницы, они, в принципе, будут заодно вот в тот момент. Как
конечно,
это виделось?
Это мы сейчас смотрим из сегодняшнего дня между Западом и Востоком. Нет, конечно, тогда была речь о другом. Великие державы и остальной мир. Угу. Все великие державы...
Между собой они не видели.
Нет, конечно, все хотели, все планы... Вето захотели, это было условием. Угу. Это другие страны возражали. В процессе подготовки и потом подписания окончательного документа в Сан-Франциско другие державы приглашенные, а к участию в ООН были приглашены все страны, которые на тот момент так или иначе объявили войну Германии. А это довольно...
Я вам скажу, если я не ошибаюсь, ну, точную цифру не знаю, но где-то вокруг 60 стран.
Может быть, чуть меньше, да, но он быстро нарастал. Мы стали быстро объявлять войну Германии, там разные государства.
Чтобы
латиноамериканские, кроме Аргентины, которые не хотели принимать, соответственно. Молотов три раза выступал, чтобы не принимали Аргентину в состав Объединенных Наций, да. Потом там, они приняли, значит, народное право Польшу, значит, мы согласились на Аргентину, такое сложное было. Так вот, право вето, конечно, должно было принадлежать великим державам, это было решено с самого начала, и надо было только объяснять и втолковывать, и доказывать другим странам, что им придется на это согласиться. Дело в том, что был опыт Лиги Наций. Лиги Наций – это идея американского президента. Она не совсем так.
Я
сейчас объясню, почему, в чем тут произошла проблема. Это была идея американского президента Вудро Вильсона, который, как Рузвельт, позже втянул свою войну в Первую мировую. Тогда Америка тем более не хотела воевать в Европе, тем более огромное немецкое население, огромное ирландское население, которое точно было против того, чтобы Америка сражалась на стороне Англии. Тем не менее, в 16-м году добился того, что Конгресс объявил войну. И Вудро Вильсон поехал. Он был... Ведь это был единственный президент Соединенных Штатов, который стал президентом с поста ректора университета. Он был
идеалист.
Набожный человек, невероятный идеалист. Да, и у него... Ну, идеалист в хорошем
знаменитые
смысле.
Знаменитые принципы Вильсона,
да,
мира.
Да, 10 принципов, да, которые здесь, между прочим, в Москве были напечатаны специальным выпуском «Известий с санкцией по просьбе Ленина». И он хотел действительно переустройства Европы такого справедливого, чтобы больше не возникало войн. И это ему принадлежала мысль о международной организации, которая, ну, как скует вот агрессивные намерения. И он добился согласия всех победеров, победителей на создание Лиги наций. И он председательствовал на первом ее заседании. Ужас состоял в том, что когда он вернулся к себе домой в Вашингтон, Сенат отклонил законопроект об участии Соединенных Штатов в Лиге наций.
И приняли пакт о нейтралитете, который
на
вообще...
На том основании, что Соединенные Штаты не могут быть, значит, подконтрольны какому-то международному органу. И, кстати говоря, тогда Вильсон сказал, что это ужасно, потому что это открывает дорогу к новой войне. И, конечно, отсутствие там, там отсутствовала Россия, которую потом приняли, там, Советский Союз, там отсутствовали Соединенные Штаты, это предопределило некоторую слабость. На самом деле Лига наций действовала. Она урегулировала целый ряд конфликтов территориальных, там, в Латинской Америке, еще где-то. Она заложила основу там, международного законодательства, законодательства там, в области труда и так далее. То есть она вовсе не была бесполезна. Ну, конечно, она не могла урегулировать проблемы, когда Япония напала на Китай, Италия на Абиссинию и так далее. Это было учтено, потому что у них не было полномочий отправлять войска. Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности и постоянные члены Совета Безопасности были наделены правом отправлять войска и наводить порядок, проводить миротворческие операции. Был создан военно-штабной комитет, который, правда, мало функционировал, но это было заложено, это право. И, между прочим, если так оглядываясь назад, мы должны сказать, что эта идея была неплохая, и он сыгрался.
А если смотреть вперед, то насколько она, эта идея, понятная в 1945 году и, может быть, какие-то первые годы после 1945 года, насколько она живуча, почему она живуча до сих пор?
И у меня даже есть добавка к этому вопросу, Виталия, она немножко более персонифицированная. Вот считается, что Рузвельт, он, ну, в принципе, с симпатией относился и к Сталину, и к Советскому Союзу. И считается, что его смерть и приход Гарри Трумана, вице-президента, который гораздо жестче относился к Советскому Союзу и коммунизму, предопределил во многом холодную войну. Вот насколько оправдано? Или это при любом бы сценарии произошло? Как ваше мнение?
Знаете, на самом деле, это все очень непросто. С Гарри Труманом...
Естественно.
С Гарри Труманом тоже непросто. Да, да, все цитируют эту фразу в роли сенатора, когда его поймал в момент, когда напал Гитлер на Советский Союз, его поймал журналист на ступеньках Капитолия, спросил, что он думает, а он сказал, пусть они убивают друг друга. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы Гитлер выиграл. И нам, в нашем представлении, Гарри Труман рисует какую-то чудовищную фигуру. А дело в том, что таково было восприятие тогда предвоенное и Северной Америки, и Западной Европы, и Советского Союза, как государство диктатуры, где людей убивают, и никакой симпатии не вызывало. Но война все изменила. Война все изменила по-настоящему.
И для Трумана тоже.
Для Трумана тоже. Значит, известно, Гарри Труман писал письма жене. Он отправился в Потсдам. На пароходике. Писал письма жене, абсолютно оптимистические, что он поладит со Сталином. Он писал, что Сталин ему вполне симпатичен. Он, значит, Сталин к нему приехал знакомиться в Потсдаме. Они там поговорили. Труман пишет, что он хотел было обратиться к нему, дядя Джо. Потом посмотрел, потому что, наверное, не стоит. Значит, не без колебаний пригласил его поужинать. И Сталин остался, и там было неплохое меню. Значит, они пообедали, все, и разговор
это
был...
Это была их первая встреча.
Была первая встреча. Сталин приехал знакомиться с новым человеком. А вполне, и Труман был абсолютно уверен, что они со Сталином договорятся. Потому что Труман, простой американский человек, считал, что самое важное в отношениях между людьми – это сесть, спокойно, нормально поговорить, обо всем можно договориться. Это было, да, и возникает таким образом доверие, и все пошло. Но когда он увидел, что все пошло совершенно не так, как они обсуждали, то, конечно, он развернулся другим образом. Так и Рузвельт. Думаю, что если бы он увидел, что все договоренности, как он их понимал, это же очень важно. Сталин понимал договоренности так, а этот этак. Когда Рузвельт бы увидел, что все договоренности, как он их понимал, не исполняются, думаю, что он сильно бы изменился. Рузвельт просто не понимал, что происходит в Советском Союзе. Трумэн тоже не понимал. Это постепенно только открылось. Вы знаете, на слушание в Конгрессе одна дама, побывавшая в нашей стране, этим конгрессменам сказала, вы знаете что? Вы просто не в состоянии понять, что такое советская жизнь, и не поймете. И они действительно не могли понять, просто не понимали. Есть замечательное воспоминание генерала Бедала Смита, который приехал сюда после войны послом, его послали, потому что сказали, что Сталин уважает военных. А действительно, Сталин в 1945 году подошел к фельдмаршалу Монтгомери и сказал, что со штатскими людьми бесполезно, а мы с вами люди военные, прекрасно поймем друг друга. И он говорил, что Сталин, что-то я доверяю генералу маршалу, с ним мы можем обо всем беседовать. И отправили этого генерала Смита, который был начальником штаба Эйзенхауэра, послом в Кремль. И он, вот он написал книгу, ну, простую, как генерал пишет, что он был, конечно, потрясен тем, что он видел. Ему в голову не приходило, что люди могут так жить. Он просто был потрясен. Но остальные-то американцы этого не видели. Они увидели, что потом быстро начинает происходить в странах Восточной Европы. И, конечно, это мгновенно. Вы даже не можете сказать, какой скорости изменилось это отношение. Оно было просто восторженным. В Соединенных Штатах было восторженное отношение к Советскому Союзу. Ну, не среди тех, кто там небольшой.
На фоне победы, разумеется.
Вообще в ходе войны мужество советского солдата. Вот эта стойкость, вот это невероятный героизм. Он действительно произвел колоссальное впечатление. Здесь же было много иностранных корреспондентов. Они писали, снимали, рассказывали в восторженных тонах.
Просто... Этот восторг переходил на Сталина.
Конечно. Дядя Джо, это же было доброе отношение. Чего Рузвельт хотел назвать дядя Джо? Ласково. Ну, он же по-американски. Да, они... Маршал Победы. Человек, который разгромил Гитлера. Конечно, с восхищением. Но это все переломилось очень быстро после 1945 года. Переломилось потому, что, ну, как ожидали, ну, а ты освободил Польшу, ушел из Польши, дал возможность полякам создавать свое правительство. А ты никуда не ушел, и ты, значит, сделаешь Польшу, что считаешь нужным. Этого американцы понять не могли. Вот в чем корень холодной войны.
Вот нам Леонид Ильич все объяснил. На этом мы завершаем нашу программу «Цена победы». Благодарим нашего гостя и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».